Путин, Эрдоган и Рухани – это не союзники, а, в общем, мало доверяющие друг другу самостоятельные игроки в мировой политике, чьи интересы вдруг временно совпали. Вы согласны с такой оценкой?
Абсолютно точно. Именно так вот этот треугольник России, Ирана и Турции нужно интерпретировать. Астанинский процесс по Сирии, который запустила тройка, в большей степени нацелен на то, чтобы решать проблемы Сирии. В большей степени нацелен на то, чтобы учесть интересы всех трех сторон, которые непосредственно участвуют в конфликте, которые потратили достаточно много ресурсов на участие в этом конфликте и которые ставят себе целью сделать поступки и решения своих оппонентов наиболее предсказуемыми. Преследуются в рамках этой тройки абсолютно корыстные цели трех стран. Конечно, обсуждались прежде всего вопросы, связанные с тем, как решить все те проблемы, которые до сих пор в рамках Астаны решить не удается. Например, зона деэскалации. По хорошему счету, это единственное достижение, если можно так сказать, астанинского процесса, который не работает, потому что зона деэскалации в тех местах, где они должны были заработать в Идлибе и Восточной Гуте, не привели к снижению конфликтогенности, а на юге и в Хомсе конфликтогенности мы наблюдаем просто потому, что эту проблему удалось решить еще до зоны деэскалации. Надо находить какое-то решение зонам деэскалации в будущем. Ну и второй вопрос – это политический процесс в Сирии, который тоже нужно каким-то образом реанимировать. Тройка еще перед Конгрессом приняла решение о создании комиссии по обсуждению Конституции, а до сих пор эта комиссия не создана. И, в общем-то, это показывает недееспособность как в военном, так и в политическом плане этой тройки.
Москва и Тегеран мечтают сохранить Башара Асада у власти. В обоих случаях имея на то свои причины. А Анкара нет. Ей вообще в Сирии, конечно, важнее нерешаемая курдская проблема в любом случае. Неужели эти трое всерьез надеются хоть как-то распутать отчасти этот клубок так, чтобы все остались как минимум не недовольны?
Было бы преувеличением говорить о том, что Москва ставит себе целью сохранения нынешней власти в Дамаске. У Москвы гораздо более общие задачи в отношении Сирии. Сам по себе альянс России, Турции и Ирана по Сирии во многом стал возможен благодаря тому, что отношения между Турцией и Западом и отношения между Турцией и США в первую очередь заметно ухудшились. И Москва и Тегеран сейчас боятся того, что в какой-то момент времени Анкара может совершить такой медленный дрейф в сторону Вашингтона, особенно учитывая факт того, что сейчас новый государственный секретарь Соединенных Штатов Америки, который, в общем-то, уже неоднократно высказывался за то, что необходимо американо-турецкие отношения нормализовать как можно скорее.
Внезапные заявления Дональда Трампа, последнюю неделю звучащие, что США все-таки в военном плане хотят в скорой перспективе совсем уйти из Сирии. Это подарок Путину, Рухани, Эрдогану?
То, что американское руководство по Сирии за последний год сделало огромное количество противоречащих друг другу заявлений, я просто не стал бы на них особое внимание акцентировать. Эти заявления используются для реализации каких-то внутриполитических целей. Трамп ведь обещал в предвыборной своей кампании, что он будет способствовать тому, чтобы Соединенные Штаты Америки старались не принимать участие в дорогостоящих конфликтах далеко от границ Соединенных Штатов Америки, на Ближнем Востоке, ну и в частности, сирийский конфликт к этому относился. Он еще раз заявил о том, что он этому обещанию верен, но есть масса «но» в политической системе Соединенных Штатов Америки, которые не дают эту проблему решить так, как ему и хотелось.
Но Трамп в инаугурационной речи же говорил еще и то, что он все силы, вообще все свое президентство положит на то, чтобы уничтожить группировку «Исламское государство».
Это он сделал, ведь «Исламское государство» уже фактически не существует. Здесь, в общем-то, американцы никого не обманули, они действительно внесли решающий, с моей точки зрения, вклад в ликвидацию Исламского государства как на территории Сирии, так и на территории Ирака.
Только все как-то спорят, кто же все-таки победителем главным оказался. Владимир Путин еще раз подчеркнул, что только совместные усилия Ирана, России и отчасти Турции и позволили одолеть радикальных исламистов. И что львиная доля успеха – это заслуга Москвы.
Подчас мне кажется, что они сами себе, заявляя об этом, не верят. Россия, Турция и Иран не осуществляли военных действий на территории Ирака. Ну, извините меня, на территории Ирака находился достаточно внушительная часть исламского государства, и Мосул имел гораздо более важное символическое значение для исламского государства, нежели Ракка и все прочие деревушки на территории Сирии. Падение города-миллионника, в общем-то, сыграло очень важную роль в ликвидации исламского государства. Политическая столица Ракка, исламского государства, административная столица, она тоже была взята без участия России, Ирана и Турции. В общем-то, все, чем мы можем похвастаться, это Пальмиру, которую мы дважды освободили, ну и битва под Дейр-эз-Зор. В общем-то, все. мы присоединились к операции против Исламского государства на завершающей фазе борьбы с Исламским государством. По этому поводу у подавляющего большинства мирового сообщества никаких сомнений не существует.
Путин сейчас, опять я уже это сказал, много говорил об окончательном разгроме террористов в Сирии. И при этом такая цитата из него. «Которые готовят провокации с применением химического оружия в ближайшее время». Ясно, раз Исламское государство разгромлено, да, что он подразумевает антиасадовскую оппозицию, разнообразную и многочисленную. Вот чего он так боится?
Я бы прежде всего обратил бы внимание еще на другой факт. То, что лидеры в рамках этой встречи делали огромное количество голословных популистских заявлений, свидетельствует о том, что, в общем-то, толком договориться ни о чем не удалось. Поэтому вот пришлось обратиться к таким достаточно обобщающим фразам. Что касается химического оружия, здесь есть попытка оправдать действия Дамаска, который не остановится в своей стратегии освобождения, пусть медленно, но верно, сирийских территорий. И для всех очевидно, что Восточная Гута – это не конец. Из-за Восточной Гуты последуют другие анклавы, на которых сосредоточена оппозиция. Ну и, соответственно, единственный способ оправдать подобные действия Дамаска – это обвинить оппозицию в том, что она не выполняет условия режима тишины, она не выполняет договоренности, и, соответственно, вот у Дамаска не остается никакого выбора, кроме как свою военную операцию продолжать, потому что в противном случае за все эти действия Дамаска, как, например, те, которые происходят в Восточной Гуте, ответственность приходится нести России. Россия – главный гарант в глазах мирового сообщества соблюдения Дамаском хоть каких-то договоренностей.
Хасан Рухани, который сидел рядом с Путиным на пресс-конференции, сказал, еще из него цитата, «Противники региона планировали разделить Сирию, но им это не удается, и мы этого не допустим». И среди этих противников президент Ирана, понятно, назвал американцев и израильтян, которые, опять-таки, по его словам, хотели, чтобы всем Ближним Востоком управляли террористы. Ну, это звучит как бы смешно, но ведь он говорит это, сидя рядом еще и не только с Путиным, но и с Эрдоганом, с лидером государства крупнейшего союзника США внутри НАТО.
Эта риторика для иранцев, да, равно как для турок, кстати, она не новая. Учитывая нынешний уровень отношений между Турцией и США, я не вижу никаких причин, почему Эрдогана это должно злить. Напротив, по-моему, у Эрдогана абсолютно антиамериканская риторика в последнее время наметилась, поэтому ни по этому вопросу, ни там по вопросу сепаратизма и всего прочего серьезных разногласий я не вижу. Все знают, что между этими странами существуют серьезные противоречия. Надо думать, что встречи трех лидеров проходят в очень благожелательной обстановке. Я более чем уверен, что между ними масса происходит споров, потому что, ну, по многим вопросам договориться они, в принципе, не могут. Это то, что мы с вами видим. А что происходит в закрытом формате, я думаю, что ситуация еще более накаленная.
Но в Вашингтоне, по-моему, я не беру лично Дональда Трампа, вот с ужасом должны были смотреть вот на эту риторику и на то, как они сидят и, весело улыбаясь, повторяют схожие фразы. Но этого не происходит.
Если я правильно понимаю политику турок в отношении американцев, то она целенаправленно такая, потому что посредством таких действий они пытаются вызвать не что иное, как ревность в Вашингтоне. Они постоянно пытаются Вашингтон за больное задеть. Другое дело, что не всегда это получается. И вот когда, как вы говорите, в Вашингтоне на это не обращают внимания, вот это, наверное, самая худшая реакция для Анкары.
Получается мелкий детский шантаж. Это со стороны турок. Иран сейчас ведь больше всего, наверное, опасается того, что Трамп пересмотрит условия ядерной сделки. И может ли как-то тут Тегеран завуалированно шантажировать Запад и лично Трампу?
Иран действительно ядерная проблема, вопрос номер один во внешней политике, потому что от этого зависит политическое будущее не только Хасана Рухани, от этого зависит политическое будущее либерального крыла в иранском политическом истеблишменте, который подобную политику поддерживает. Если я правильно понимаю Иран, то они в большей степени по этому вопросу пытаются надавить не столько на Вашингтон. Они понимают, что это безрезультативно. Они пытаются в большей степени оказывать давление на Евросоюз и пытаются оказывать давление на Россию, как, в общем-то, своего рода гарантов того, что вот эта сделка по иранской ядерной программе будет соблюдаться. Потому что, ну, если мы эту сделку посмотрим, то, по хорошему счету, это сделка между Вашингтоном и Тегераном.
Давайте теперь перейдем к Эрдогану. Он выглядел на этой встрече как султан, принимающий дорогих гостей, которым от него что-то нужно. Или наоборот, как политик, который сам хотел, в первую очередь, добиться от приехавших к нему людей каких-то вещей.
Я не думаю, что он выглядит как султан. В такой-то степени от более чем года продолжающейся Астаны все три страны, ну, скорее выиграли, чем проиграли. Но Турцию я бы не отнес главным выгодополучателем астанинского процесса. С моей точки зрения, главный выгодополучатель – это все-таки Иран, в какой-то степени Россия. Турция скорее выполнила задачу минимум. Если говорить про ее интересы, то, безусловно, они стали гораздо более скромными, нежели были еще пару лет тому назад. Но в рамках этой Астаны обсуждался вопрос проведения условной демаркационной линии между протурецкими оппозиционными силами в Идлибе и проправительственными войсками в Идлибе. Вот своего рода такой bargaining process. И здесь можно какие-то договоренности достичь. И я так думаю, что они были достигнуты. Вторая его задача – это курды. У него должна быть возможность использование курдского фактора, который совершенно явно используется во внутренних целях, да, для того, чтобы продемонстрировать, что он вот такой непримиримый борец с курдами. И с этой точки зрения вот возможность проведения операции, подобно тому, что было в январе в Африне, ему крайне необходимо. И он за собой хочет такую возможность застолбить. Это две жизненно важные задачи для Эрдогана, если мы говорим про сирийский аспект турецкой внешней политики. Ну и, в принципе, это то, чего Эрдоган вполне может достичь.
Очень много внимания уделяется по-прежнему тому факту, что Россия все-таки будет поставлять в Турцию свои комплексы С-400. Еще тому, что начинается строительство вот этой атомной электростанции Акую в Турции с помощью российского Росатома.
Акую проект важный, но прежде всего для нас, нежели для турок. Турецкий поток – это тоже проект важный, но тоже, мне кажется, что в большей степени для России, потому что Турция уже неоднократно показывала, как посредством приостановки строительства турецкого потока она способна шантажировать Москву. Вопросы, безусловно, для турок важные, но они важны для турок в том плане, что они дают возможность на Москву давить по каким-то другим вопросам, потому что там Муафрину или по Идлибу. Потому что тот уровень взаимоотношений, который существует сейчас между Россией и Турцией, это такой обмен услугами. Мы вот даем вам разрешение на продолжение строительства очередной ветки турецкого потока, и в этот же день мы даем разрешение туркам на то, чтобы они начинали свою операцию в Африне. С-400 – это очень странная ситуация. Как мне кажется, это задумывалось как привок Запад, но понятное дело, что это был такой блеф, за который нужно было, в общем-то, платить. И для меня загадка, почему стороны в итоге довели все до такой ситуации, особенно турки. Потому что очень странно договариваться о поставках и быть уверенными в том, что Москва поставит вам еще и технологии, о которых речи никакой не шло. И вдруг потом Турция заявляет о том, что как бы без технологии С-400 им не нужны, потому что металла, а контракт уже подписан, и при технологии нет ни слова. Что это было такое? Попытка использовать эти технологии как способ отыграть ситуацию назад, когда уже состоялся шантаж в отношении НАТО, или это была просто глупость турецкого руководства? Это, по-моему, большая загадка.
Сейчас в политике очень много личных эмоций. Эрдоган не боится, что он в один прекрасный день вот этим всем просто разозлит Дональда Трампа, и Трамп обратит, наконец, на него свое внимание. И если уж он против Китая начал торговую войну, то Турцию он может вообще удавить.
С одной стороны, то он, конечно, добивается его внимания. С другой стороны, у турок есть некая недооценка Трампа. Существует такая укоренившаяся точка зрения, что да, это очень эмоциональный человек, который принимает достаточно эмоциональные решения, но при всем при этом он лишен власти. Поэтому, если вдруг он захочет турок удавить, то никто ему сделать этого не даст, потому что американская политическая система предполагает огромное количество ограничений деятельности любого политического института, в том числе и субпрезидента. Кроме того, турки, в общем-то, народ достаточно себялюбивый, и у них бытует и другая позиция, что без Турции США вряд ли смогут чего-то добиться на Ближнем Востоке, и уж лучше турок иметь в качестве своих союзников по НАТО, нежели в качестве своих противников. Уверенность в своей незаменимости тоже определенный стереотип в головах турецкого руководства создает. Такая недооценка Трампа существует. Вопрос другой, оправдана она или нет. Трампа всерьез не воспринимают.